Кант не только провозглашает истину просвещения против порабощения авторитетом, но и ограничивает просвещение, ослабляя принцип рационализма, освобождая сферу веры. Он допускает претензии разума лишь для сферы феноменов, но не для сферы нуменов. Человек ставится во весь свой рост, только когда он приходит в возраст просвещения, то есть когда он начинает самостоятельно пользоваться своим разумом, не возлагается лишь на авторитет других, то есть обретает свободу духа, которая есть достоинство образа Божьего в человеке. Свободный дух есть дух соборный, а не индивидуалистически изолированный. Соборность может быть лишь свободной. Мы должны по-новому оценить Канта, по-новому его понять, но это предполагает и критику Канта, хотя и с иной точки зрения, чем это до сих пор делалось. Кант отрицал интуицию в метафизическом познании. Созерцание предполагает присутствие предмета, но трансцендентный предмет, вещь в себе, не присутствует в созерцании. При этом у Канта есть интуиция нуминального мира, как мира свободы. Он допускает лишь наукообразное метафизическое познание и подвергает его сомнению, раскрывает его иллюзии. Но почему невозможно другого рода познания, которое не подлежало бы кантовской критике? У самого Канта такого рода познание есть. Он не объясняет, почему познание мира явлений есть истинное научное знание, в то время как оно не имеет дела с подлинной реальностью. Не только трансцендентальная диалектика разума порождает иллюзии, но и самый научно познаваемый феноменальный мир есть мир иллюзорный, как это признает философия Упанишад. Кант признавал, что метафизическая потребность заложена в нашей природе, она глубоко присуща разуму. Но он как будто бы отрицает духовный опыт как основу возможной метафизики. А вернее было бы сказать, что он сводит духовность к практическим нравственным постулатам, которые и приоткрывают иной мир. Он был прав лишь отрицательно. Весь аппарат нашего познания понятиями применим лишь к миру явлений. Любопытно, что в отрицании возможности интеллектуального созерцания без внешних чувств в признании этой возможности лишь для существ высших, чем человек, Кант близок Фоме Аквинату. Впрочем, критика чисто интеллектуального созерцания мне представляется верной. Если возможно интуитивное познание, то оно не может быть чисто интеллектуальным. Оно может быть лишь целостным, конкретным, то есть также эмоциональным и волевым. Основная ошибка Канта была в том, что он признавал чувственный опыт, в котором даны явления, но не признавал духовного опыта, в котором даны нумены. Кант считал человека для самого себя явлением. Человек не открывался себе как нумен. Но в чем же источник бессилия разума? Разум раздвоен. Он имеет метафизические потребности и метафизические претензии, и вместе с тем он приспособлен лишь к познанию мира явлений, которая суть его же создания. Кант выразил это раздвоение разума, это прохождение его через трагедию. Но допуская метафизические предположения для практического разума, Кант тем самым признает, что может быть познание не интеллектуальное, а волевое и эмоциональное.